Леонардо да Винчи расписывал фреску. Эта тайная вечеря фреска была, но закончить не мог по причине он веской. Никакая модель ему не подошла. Стал искать он натурщиков для воплощения в Иисусе добра, а в предателе зла. Но художник не знал, принимая решение, это невероятная трудность была. Глядя пристально в лица случайных прохожих, Леонардо все больше надежду терял. Но однажды на пенье церковного хора в юном певчем он образ Христа увидал. И художник свою, пригласив в мастерскую, сделал несколько ярких набросков с него. Скоро фреску дополнил портретный рисунок, где Спаситель был выписан точно живой. Но другого натурщика, как ни старался, отыскать Леонардо 3 года не мог. Незаконченным образ Иуды остался, кардинал торопил и давно вышел срок. Но художник искал его не для забавы, по трущобам и по захолустьям ходил. И однажды увидел он в сточной канаве человека, чей образ ему подходил. Он валялся оборванный, пьяный, заблудный. Леонардо помощников тут же позвал. И как времени не было делать этюды, отвезти его прямо в собор приказал. Он выписывал кистью, искусно касаясь, все пороки, какими натурщик дышал. Себялюбие, злобу, гордыню и зависть, и на фреске натурщик себя вдруг узнал. Протрезвев, фреску взглядом окинув, он воскликнул с тоской и испугом в глазах. Я однажды уже видел эту картину, это было примерно 3 года назад. И спросил Леонардо, как это возможно, и натурщик вздохнул. Я был счастлив тогда, помню, в храме я пел, и какой-то художник написал с меня образ Иисуса Христа.
Мне хотелось издать маленький сборник своих баллад, потому что появился на них спрос. Помню, на святого Алексея, человека Божия, я тоже читала свою балладу об этом удивительном святом, покровителе бывшей Свято-Алексеевской обители, теперь же вновь возрожденной. В Красном Селе было свое небольшое издательство «Артас», и мне посчитали тогда 2000-й тираж небольшой книжицы по самому минимуму. Но, несмотря на это, для нашей семьи это были немалые деньги. И я решила попросить их у своего духовного отца. Ничего лучше не могла придумать. И он их мне дал, за что я ему очень благодарна. Скоро увидела свет книжка «Царская баллада», куда вошли баллады о святых и об иконах Божьей Матери. А потом мы с батюшкой поехали в Германию. До этого он никогда там не был, как, впрочем, и я. В Берлине жила моя подруга детства Надя, которая вышла замуж за немца. Она не так часто приезжала в Москву, мы изредка переписывались, потом стали созваниваться, когда связь стала более доступной. В общем, наша встреча была долгожданной. Мы с Надюшей как-то параллельно воцерковились. К тому времени у нее было уже 4 детей. Кроме Нади, там жили другие мои друзья и знакомые. Например, Таня Степанченко, с которой мы учились в одном классе в Усть-Илимске, и с которой у нас был день рождения в 1 год, 1 месяц и 1 день, то есть абсолютные ровесницы. Мы встретились с ней в Москве. Она тоже поступила в театральный, только в ГИТИС. Но самой близкой по духу подругой все-таки оставалась Надя. Они вместе с мужем Юргеном в крещении Александром нас и встретили. В Берлине мы посетили приход в Тегеле, храм во имя святых Константина и Елены, на кладбище, куда специально была привезена русская земля и где находятся могилы Глинки, отца писателя Владимира Набокова, Эйзенштейна. Когда я спустя несколько лет вновь приехала в Берлин, уже со своим сольным концертом и гуляла по кладбищу, я случайно увидела могилу предыдущих хозяев нашего дома в Абрамцево, ведь они жили в Берлине. Во второй приезд на мое выступление пришла писательница Юлия Вознесенская, которая оказалась моей почитательницей. И это было взаимно, ибо я зачитывалась ее романами. Юлия Николаевна подарила мне свою книжку с автографом, а я ей диски. Теперь ее прах тоже покоится на этом кладбище, вечная ей память. А тогда, после литургии, была беседа. Я читала свою царскую балладу. Надюшин муж и старший сын показали нам Берлин. Мы дошли до Рейхстага. А на следующий день поехали на поезде во Франкфурт. Там нас встречали русские ребята, мои знакомые Павел и Виталий. С ними мы поехали на родину Карла Маркса в Трир, главными достопримечательностями которого были туника Христа, мощи апостола Матфея и глава царицы Елены. В Люксембурге болгарский официант встретил нас словами «Отче наш», и там нам подавали такой суп из спаржи, которого я, отродясь, не ела. Ночевали мы в Гайльнау, в сербском скиту. Нас встретил аскетичного вида старец Василий, знающий 8 языков. Его духовным отцом был старец Паисий Святогорец, когда тот подвязался на Афоне. Бывший католик, получивший послушание составить доклад о православии, он в результате этой работы принял православие. Трапеза, на которую нас пригласили, была довольно скудной. Запомнился ряд тарелок по числу монахов за длинным столом и на каждой тарелке по апельсину, с которым настоятель ловко расправлялся с помощью ножа и вилки. Мы с батюшкой переглянулись, но деваться некуда. Пришлось принимать правила игры. В чужой монастырь со своим уставом не ходит. У нас была очень насыщенная в географическом плане поездка. Это и Лимбург, храм святого Любенсия, просветителя Германии, его мощи, епископский жезл с мощами апостола Петра, крест-мощевик с волосами Иисуса Христа и его кровью, а также частичкой мощей Иоанна Предтечи. Это и Дармштадт, что в переводе означает «город кишка», с храмом святой Марии Магдалины, построенным царем Николаем II на привезенной из России земле. Баден-Баден, парки и фонтаны, Страсбург, Франция, городок Эшау, недалеко от Страсбурга, где покоятся мощи святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Далее был Штутгарт, что в переводе означает «сад кобылиц», храм святителя Николая, где наш Виталик, ставший уже таким своим и дорогим, принял крещение. Настоятель отец Илья, с которым отец Артемий подружился, разрешил ему совершить это таинство, хотя тогда еще не было объединения церквей. Этот приход относился к русской зарубежной церкви. Потом была красивейшая дорога на Кёльн вдоль Рейна. Замки 13-14 веков как будто соперничали между собой по своей красоте и неприступности. И вот мы в Дортмунде на приходе отца Леонида. Литургия на праздник иконы Владимирской Божьей Матери и Константина и Елены. Как всегда, беседа, теплая встреча с русскими. Отца Леонида уже нет в живых, но я молюсь о покоении его души. Он был очень светлым человеком. Собрал в Германии замечательный приход, сплотил русских вокруг церкви. Меня тогда никто еще не знал, и батюшка Артемий давал мне возможность прочесть какой-нибудь из моих баллад, вошедших в сборник. Я взяла с собой пачек 6. И батюшка, узнав, что это мои книжки, спросил: «Светлана, у вас юмор есть?» То есть он считал, что я взяла слишком много. Он тоже привез свою печатную продукцию, но на подарки. А я везла продать. Мне хотелось вернуть батюшке деньги, взятые на издание книжки. Я не устанавливала цену, предлагала взять на пожертвование. Очень скоро я освободилась от своих тяжелых пачек, которые подчас приходилось таскать батюшке. Он был сильно удивлен и даже прислал мне СМС, сидя притом со мной в одной машине. «Ошибся я по дерзости своей, как некогда известный всем Сальери. Стихи Светланы для моих ушей, как для убийцы Амадея трели». Мне было жутко приятно. Я пристращалась к нему все больше и больше. И вот наши последние денечки в Германии. И, конечно же, Кёльн, Домский собор, мощи трех волхвов и святой Урсулы, покровительницы Кёльна. У батюшки везде, оказывается, есть свои чада, куда ни приедешь, везде. У кого-то мы ночевали, у кого-то ужинали, я поняла, что с батюшкой нигде не пропадешь. В самолете мы вместе сочинили такой стишок. «Мой Рейн, Auf Wiedersehen» называется. «Прощай, страна готических соборов, прощай, страна игрушечных домов, где все по заведенному порядку идет со стрелкой башенных часов. С волнением лобызал твои гробницы, склонялся пред ковчегами святых. Их подвигом нам подражать едва ли, так страждем мы от немощей своих. Мне по душе теперь твои порядки и странная для русских точность встреч. Хмельных напитков пенная прохлада, увы, не смог я ими пренебречь. Хрустальный воздух, парки, водопады, благоухание дивных алых роз — все в памяти моей. И Рейн прекрасный, что сердце навсегда с собой унес, а замки, замки герцогов, баронов, владения королей, Наполеонов, свидетели ушедшей старины. Звон острого кинжала, конский топот и ярусных шелков чуть слышный шепот в твоих камнях, моя жили сны. Ты мне бы романтичной казалась, когда б не прагматизм твой и расчет, валюты конвертируемый счет за все, к чему рука не прикасалась. Но нет, на немцев клеветать не буду, они великодушие полны. И с радостью припомнил я прабабка у нас в роду с немецкой стороны. Германия, я с купола Рейхстага взирал на твои реки и поля, но Русью чуть повеяло с востока, как тотчас, не сердись, забыл тебя. Как быстро проходит все хорошее, и вновь Москва, и вновь разлука. И хотя я стала чаще ходить на службы, читать псалтырь, причащаться, но главное, мне хотелось все время быть рядом с батюшкой. Моему мужу, конечно, это не нравилось. Не нравилось то, что я каждый вторник залипала у радиоприемника, слушая прямой эфир с батюшкой на радио «Радонеж», что пропадала в храме, бесконечно возила его. Дважды мы ездили в Пюхтинский монастырь с батюшкой, нашими певчими и другими прихожанами, зимой и летом. Конечно, рядом с ним были те, кого он давно знал. Они ближе ему, вероятно, дороже. И я чувствовала уколы ревности. Мы встречались с игуменей матушкой Варварой, светлым человеком, интереснейшим собеседником и духовной старицей. Ходили на источник, гуляли, каждый день ходили в храм на службы, по вечерам все вместе читали правила. Помню, когда до меня дошла очередь читать молитву, я стала делать это с таким выражением, что батюшка даже остановил меня и сказал, что молитвы читаются бесстрастно, так, как принято их читать в церкви. Замечание он делал мягко и совсем не обидно. Зато в другой раз он попросил меня прочесть вслух какой-то отрывок из духовной литературы. Я начала читать его монотонным голосом, как молитвы, чем вызвала общий дружный смех. Вот вспоминаю себя прежнюю и думаю, неужели я правда такая дурочка была? Я очень любила проводить лето в Абрамцеве. Вагончик был для меня пределом мечтаний. Такой уютный. Там располагалась спаленка, прихожка и кухонька с круглым столом. Здесь мне никто не мешал слушать прямые эфиры по Радонежу с участием отца Артемия. Частенько я ходила в гости к скуратам. Часто со мной жил Дима, а по выходным иногда приезжал и Юра. Особенно здорово было в грибное время. Однажды мы приехали на наш участок, а он полон белых грибов. Это был самый грибной год. Мы посчитали, за год с участка собрали 103 белых гриба, не считая подберезовиков и всего остального. Всю зиму варили наивкуснейший суп, еще и скуратов угощали. Константин Ефимович, профессор духовной академии, муж удивительной, умной, образованной и очень сердечной Марии Константиновны. Они прожили вместе много-много лет. Я всегда смотрела с умилением на эту пару, сохранившую любовь и взаимоуважение. Они все делали сообща, советовались по любому поводу. Про эту пару с уверенностью можно сказать, что они прожили жизнь в совете и любви. Мне так нравилось в этом вагончике молиться, но он был не освящен, и я пригласила отца Артемия посетить и осветить мое скромное жилище. Он приехал с певчими, привез мне в подарок розовую лилию. Я накормила их вкусным обедом, карпом в майонезе, запеченным на гриле. Потом все отдохнули, и батюшка осветил наш участок и вагончик. Мы гуляли по Абрамцево, бегали на перегонки и бросали камни в расселину ствола. Было здорово и весело. Потом он читал нам душеполезные рассказы, лежа в гамаке. Однажды я наткнулась в Димкиных штанах на какую-то странную записку. Дело было в Абрамцеве. Листок был исписан тремя разными почерками. Очевидно, это игра, в которой он играл с соседскими детьми. Но почерком моего сына были написаны грязные словечки. Я не знала, как правильно поступить. Мне хотелось не просто читать его, а как-то педагогически подойти к этому вопросу. И я решила спросить совета у батюшки. Все-таки отец Артемий не простой священник, а педагог по призванию и образованию, выпускник филфака МГУ. Батюшка ответил: «Спросите его, что может так вонять в твоем кармане?» Вечером за ужином я говорю: «Фу, какой-то запах противный, непонятно откуда». Дима удивляется: «Не знаю, не чувствую». Я опять свою линию гну: «Как, мол, ты не чувствуешь?» И начинаю принюхиваться и идти в сторону штанов. «Откуда-то отсюда запах?» Подхожу к штанам и достаю записку. «Вот откуда!» Разворачиваю ее. Дима ни жив, ни мертв. И тут я рассказываю ему, как могут вонять грехи, и как бедный ангел-хранитель отворачивается от нас, потому что ему трудно дышать рядом с нами. Дима в шоке. Он не может поверить в такое и находится под впечатлением от произошедшего. «Неужели ты тоже почувствовал, как воняет записка?» «Да, хоть я далеко не ангел». Я была очень довольна этим педагогическим ходом и восхищалась батюшкиной мудростью. И тут Дима воскликнул: «Мама, а ведь это чудо!» По-моему, сын до сих пор не знает правды, но прочитает ведь. Как-то раз я решила пригласить батюшку к нам домой. У меня был день рождения. Но Юра категорически воспротивился этому. Мне было так обидно. Но все равно я хотела его во что бы то ни стало познакомить с батюшкой. И вдруг накануне мой муж попадает в больницу и выписывает его ровно после дня рождения, на который батюшка таки пришел с некоторыми своими прихожанами. Удивительно то, что этот факт совершенно стерся из памяти Юры, и сейчас, прочтя эти строки, он начнет утверждать, что этого не было. Но остались фотографии с того дня рождения. Ах, как молоды мы были! И все-таки я не оставила этой затеи и уговорила мужа пригласить батюшку в другой раз. Он спросил меня, куда я собираюсь его посадить. «Ну как куда? Естественно, во главу стола. Это вообще-то мое место», — отрезал муж. Но когда батюшка приехал и обнял его как родного, мой муж растаял и полностью попал под его обаяние. И, конечно же, усадил его на свое место. Я была счастлива, что они наконец познакомились, и Юра кардинально изменил свое мнение о нем. Теперь уже я могла приглашать батюшку в любое время. Юра всегда был ему рад. Когда моя свекровь Нина Васильевна осталась без мужа, мы забрали ее к себе, и батюшка неоднократно приезжал, причащал и соборовал ее. Интересно, что мой первый храм в Обыденском переулке был первым храмом батюшки. Он даже там сторожем работал в молодости. Когда я была еще на распутье, в какой храм ходить, в тот, к которому я привыкла, или в тот, где служит духовник, я встретила в этом храме Марину Павловну, маму батюшки. Помню, подошла к ней и спросила, что главное в воспитании ребенка, как вырастить такого сына, как батюшка. Она ответила: «Надо обязательно чем-то занимать его, не давать проводить время без дела». И я таскала Димку в музыкалку, водила в театры, читала книжки. Но он все равно вырос районным мальчиком. Друзья на районе – это главное. И хотя он отслужил в армии, за плечами московский вуз, все равно сохраняет верность друзьям детства. На его 16-летие я написала стихотворение. «Сынок родной, тебе 16 лет. Какой прекрасный юношеский возраст. Нет ни потерь особенных, ни бед. И кажется, что все легко и просто. Друзей имеешь преданных, они всегда с тобой. Поддержка и опора. Так пролетают незаметно дни, и ты совсем уж взрослым станешь скоро. Пускай же то хорошее, что есть, в твоей душе навеки укрепится. И станет пусть весомым слово «честь», и к родине любовь пусть возгорится. Пусть ты поймешь, зачем мы все живем, не ради удовольствия и утехи. Ведь ох, как будет трудно нам потом, когда с душой расстанемся навеки. Давай же здесь беречь ее, сынок, хранить от дел и помыслов порочных. И будет пусть с тобой предвечный Бог всегда, на всех путях, на всех дорогах. Тем временем я начала писать песни. Сначала такие, как «Заблудшая овечка», «Красное село», «Богадельня», «О духовном отце». А потом мне попалась в руки книга архимандрита Рафаила Карелина «Путь христианина». Это была книга проповедей. И в проповеди о покаянии я прочла притчу о слезинке грешника. Вдруг я подумала, как было бы здорово переложить этот сюжет на песню. Родились стихи, потом музыка. Я позвонила Валере Зуйкову, который всегда был моим критиком и давал дельные советы. Ему понравилась эта притча в моей интерпретации, и он давно мне говорил, что песни с интересным сюжетом – беспроигрышный вариант, если они талантливо сделаны. И мне захотелось написать что-то еще в таком же духе. Так, одна за другой, родились песни, которые вошли потом в альбом «Дар Богу». Но этому предшествовало несколько неприятных событий. Как-то раз мы ехали в поезде, кажется, из Пюхтиц, а я только-только сочинила песню «Мама старенькая» и показала ее присутствующим. Одна прихожанка мне потом вдруг и говорит: «А ты вообще бездарь?» Я опешила, однако ответила: «Я не бездарь. Мне Господь дал талант, и я знаю цену этого таланта. Я в состоянии абстрагироваться и оценить свое творчество со стороны». Конечно, я потом поделилась с батюшкой, а когда он пригласил меня на день рождения своей мамы в квартиру на Остоженке, и я спела эту песню для нее, он задумчиво произнес: «Не бездарь». Песню о духовном отце у нас на приходе вообще не приняли. Это парадокс, но факт. Меня считали выскочкой, желающей на имени батюшки сделать себе карьеру. Тем смешнее сейчас звучат слова отца Артемия. «Куда ни приеду, меня спрашивают: а правда, что вы духовный отец самой Светланы Копыловой?» На слове «самой» батюшка делает особый акцент, и мы дружно смеемся. А тогда, помню, я везла батюшку из лицея, и в разговоре выяснилось, что у нас с ним совпадает день рождения. У батюшки близилась круглая дата – 45 лет. Он решил отметить это событие в Доме литераторов, ведь батюшка плюс ко всему член Союза писателей. Подготовка шла полным ходом. Приглашались знаменитые артисты, прихожане тоже готовили песни. Хотелось чего-то необыкновенного. И батюшка объявил конкурс на песню о Красном селе. Мне казалось, что моя песня как нельзя лучше подходит сюда, да и «Богадельня» тоже. Но батюшка сам написал гимн «Красное село» на музыку регента нашего хора Татьяны Угроватой. Ее и пели в Доме литераторов. Правда, мне обещали, что хотя бы «Русскую землю» исполнит наш хор. Но и ее в последний момент вычеркнули из программы, так как она напоминала чем-то новую песню «Красное село». В общем, я, единственная дипломированная актриса нашего прихода, осталась не у дел и весь вечер проревела, сидя в последнем ряду. Так я отметила свой день рождения. Трудно, ох, как трудно было смириться до дела. Ко мне все подходили и спрашивали, почему же я не выступаю. И я не знала, что мне отвечать. Я ушла в разгаре веселья. Думаю, мало кто это заметил. Я стала более сдержанной. Если раньше сочиняла какую-нибудь песню, стремилась поскорее исполнить ее на беседе или у батюшки в кабинете в узком кругу, то теперь я не особо спешила. Все-таки чувствовала себя чужой. Особенно после того, как поделилась шуточной песней о батюшке на мотив капитана, и некоторые из его окружения приняли ее в штыки, что исполнить даже на беседе перед прихожанами не представлялось возможным. И только спустя несколько лет на своем юбилейном 500-м концерте, который мы провели вместе с отцом Артемием, эта песня прозвучала, вызвав бурю радостных эмоций у зрителей. «Господь воздал мне за мои переживания». Мой муж, который поддерживал и утешал меня в той ситуации, говоря, что мой час еще наступит, оказался прав. мою песню «Красное село» впоследствии великолепно исполнил хор Свято-Елизаветинского монастыря под руководством матушки Иулиании. И я слушала в телефонную трубку их выступление на одном из батюшкиных вечеров, мне позвонила помощница батюшки Ира, несмолкаемые бурные аплодисменты и крики «Браво!». Песни «Русская земля», молитва духовным отцам и мама старенькая исполнила Валентина Толкунова. Молитва духовным отцам поют чуть ли не на всех приходах нашей необъятной Родины. Господь всегда меня утешает, только Ему можно полностью довериться. Наступил Великий пост. За этот пост я с Божьей помощью сочинила целый альбом песен-притч «Дар Богу». И когда Валера Зуйков сказал мне, что я должна немедленно это выпустить в свет, я почувствовала сама, что Господь дал мне нечто такое, что я не могу держать у себя в столе. Каждый день Валера Зуйков звонил мне и спрашивал: «Светка, ну что, ты записала песни? Давай записывай, иди в рок-компании». А как записывать? Так же примитивно, как я записала кассету «Русская земля», о которой даже нигде не упоминается, мне не хотелось. Хотя эти кассеты прекрасно расходились на моих небольших выступлениях и в нашей церковной лавочке. Но мне хотелось сделать более качественно. И тогда я решила записать диск с гитаристом. Валера всегда очень хорошо отзывался об Александре Ольцмане, и у него был номер его телефона. Поддержав меня в моем решении, что если уж делать, то делать, Валера свел меня с Ольцманом. Александр Ольцман, лидер популярной в 70-е годы группы «Поющие сердца», бесславно прозябал без работы и без денег. У него был взлет с Леонидом Агутиным или у Агутина с Ольцманом в 90-е годы, а потом судьба их развела. Меня это не касается, поэтому я не буду вдаваться в подробности их разрыва. Но Саша оказался не у дел. И за небольшие деньги, где-то у кого-то на домашней студии, мы записали все 12 песен за каких-то 4-5 часов. Позднее, прослушав их в машине, я поняла, что это не то качество, которое я бы хотела. Я вспомнила, что когда я писала для эстрадных исполнителей, мы сотрудничали с Васей Богатыревым. У него была студия, и я позвонила ему. Он обещал предоставить студию и звукорежиссера по минимальной цене. Я приехала в студию «Космос», на которой до сих пор записываю все свои альбомы вместе с замечательным звукорежиссером и прекрасным человеком Юрием Катишевым. Правда, теперь на одну песню мы тратим в 2-3 раза больше времени, чем тогда на весь альбом. Стараюсь все делать скрупулезно, учитывать любую мелочь. А тогда мы оставили гитару Саше, а вокал я перепела. Юра свел как мог то, что у нас имелось, и альбом был готов. Теперь мне нравилось все. Конечно, я не певица. И всегда стеснялась называть себя так. Но предлагая свои песни духовным исполнителям и получая отказ, я была вынуждена запеть сама. Не пропадать же песням. Я обошла 10 рок-компаний, о которых говорил мне Валера. Но ни одна из них не заинтересовалась. Валера недоумевал. Он знал, что песни будут иметь успех. Неужели они там не понимают? Но у меня был совсем иной формат. Вернее, я была не формат. Часто мы с Валерой пели друг другу по телефону. Помню, когда я исполнила ему «Осенний лист», он сказал: «Все, Копылова, можешь гроб заказывать. Свою миссию на земле ты уже выполнила». Я знала, что мои песни классные. Но куда с ними? Как сделать так, чтобы народ их услышал? Интернет только-только появлялся в домах, и то не во всех. Еще ходили кассеты, диски были редкостью. И вот я прочла в газете о каком-то фестивале. Полезла в интернет за информацией, какие бывают фестивали. Мне попался петербургский Александро-Невский фестиваль авторской песни, именно в тот год проходивший в Москве. Мы с мужем поехали. Желающих поучаствовать в фестивале было много. Отборочный тур длился несколько часов. Моя очередь была не скоро. Мы уже устали слушать участников, многие из которых были откровенно очень слабыми. И вот настала моя очередь. Я исполнила «Калеку» и «Бесплатные крылья» и стала лауреатом первой степени. Конечно, мне хотелось похвастаться батюшке, может, еще раз доказать ему, как он был тогда неправ, не отстояв мое выступление на своем юбилее. Батюшка от души порадовался за меня. Так я пошла по фестивалям. везде занимала первые места, а потом появились и организаторы концертов, и человек, пожелавший выпустить мой альбом «Дар Богу». Но был и другой, совершенно противоположный случай. Приехала я на один фестиваль, где в номинации «Автор-исполнитель» исполнила песню «Окно» и не помню еще какую притчу. Так меня не пропустили даже на второй тур, спеть перед небольшой аудиторией, не говоря уже о гала-концерте. Я недоумевала, почему? Ну хорошо, я не певица, там были претензии на голос. Но ведь и номинация была авторская, я как автор шла. Но нет. Сами участники подходили ко мне, говорили о своем впечатлении от песен, спрашивали кассеты, а председатель жюри ни в какую. Но через полтора или два года ее обязали пригласить меня на гала-концерт этого же фестиваля, только уже в качестве почетного гостя. Мне сказали, чтобы я исполнил 2-3 песни. Но за кулисами организатор сквозь зубы процедила. Одну. Я не посмела слушаться. Одну так одну. А тогда я уже собиралась уезжать в Москву, не солоно хлебавши. Как вдруг мне звонит батюшка, исполняющий авторские песни, и предлагает выступить с ним, да еще и целое отделение мне дает. Это был отец Сергий Киселев из Украины. Конечно, я обрадовалась такому случаю и была очень благодарна батюшке. Там же познакомилась с Татьяной, которая впоследствии стала организатором моих концертов в Петербурге. Так Господь снова утешил меня, а то я готова была уже сложить крылышки после неудачи на фестивале. Кассета, а потом и диск «Дар Богу» стал расходиться с быстротой молнии. Его переписывали по многу раз, и люди, слушая песни, не знали, кто их поет.
Отец семьи богатой в деревню сына взял, пусть мальчик жизнь увидит без иллюзий. Ему хотелось, чтобы сынишка осознал, насколько могут бедными быть люди. Они пробыли сутки в семье у бедняка, отец его спросил по возвращении, понравилось ли сыну и понял ли он, как бедны бывают люди в наше время. Понравилось, конечно, сынишка отвечал, отец спросил, чему ты научился. Таких людей хороших я, папа, не встречал, и как они богаты, удивился. У нас одна собака, у них 4 пса, у нас бассейн, у них морская бухта. У нас есть сад, у них же бескрайние леса, и нас мне стало жалко почему-то. Не потому что светят в саду нам фонари, а их просторы звезды освещают. Они готовы Бога за все благодарить, а нам всегда чего-то не хватает. Теперь я знаю, папа, насколько мы бедны. Отец, когда слова услышал эти, лишился дара речи и явно приуныл, но так и не нашелся, что ответить. А мой отец, касаясь вопросов бытия, одной молитве учит неизменно. Благодарю за то, что имею в жизни я, и трижды за все то, что не имею. Благодарю за то, что имею в жизни я, и трижды за все то, что не имею.